Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. В эфире радио «Воскресенье», передача «Если болит душа». Ну и ее постоянный участник, православный врач, психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну, я еще хочу добавить, что Вячеслав Владимирович, он же президент Фонда эффективного народосбережения. Телефон нашего прямого эфира, напоминаю нашим радиослушателям, 379-65-94, 379-65-94, а код города Екатеринбурга 8-343. Итак, если у вас возникли какие-то вопросы, если у вас есть вопросы, то звоните, мы ждем их. Ну, а пока, Вячеслав Владимирович, начнем с тех вопросов, которые поступили на ваш сайт. Вот первый вопрос. «Я вчера очень много согрешила, была сильно раздражена, очень разгневалась на мою старенькую мать, очень грубо с ней говорила, а потом в гневе поссорилась с сыном, ему 30 лет. Он еще больнее задел меня, я не могла остановиться, кричала на него, оскорбляла, сквернословила, каких слов наговорила, мне стыдно их даже написать. Я не хотела ему такого пожелать, я люблю его, в последнее время из-за его развода очень переживаю, плачу за него и за его малолетних детей. Но это произошло. Я очень сожалею, раскаиваюсь, переживаю, что из-за моих гневных слов не нарушилась бы его жизнь. Помогите мне. Я подготовлюсь к исповеди, покаюсь, но я боюсь, простит ли мне Господь. Мне очень плохо. Ведь я говорила не то, что хотела. Что это? Психическая болезнь? Простите, если пишу непонятно».
Это не психическая болезнь. Человек психически здоров. А болезнь духовная. Самые распространенные болезни наши сейчас – это болезни духовной природы.
Уже поступил звонок.
Ну, давайте отложим тогда ответ на этот вопрос.
Да, давайте послушаем.
О, нет, не отложим.
Сорвался звонок. Хорошо, давайте мы продолжим.
Самая распространенная патология – это патология духовной сферы как раз. То, что в человеке наиболее высоко и тонко, то и страдает в первую очередь. И можно мало найти людей, кто мог бы быть спокоен за свою духовную сферу. А вот то, что сейчас мы с вами прочитали, это классическая иллюстрация к словам апостола Павла. «Бедный я человек, ибо то доброе, что люблю, не делаю, а делаю то злое, что ненавижу». Вот признак психического здоровья. Человек понимает, что это ненормально. Он это не любит, он это ненавидит. Он сам себя за это ненавидит.
Не любит, не уважает. Да.
Да. Угу. Он очень хочет исправить свою жизнь. Он боится, не сошел ли он с ума. Он хочет исправить свою жизнь. Угу. Это признак психического здоровья. Но духовная немощь. И, в общем-то, вот и вся психология человеческая. Мы все такие. В большей или меньшей степени мы все такие. Просто здесь очень такой, знаете, ну, можно сказать, простой вариант. Открытый, бесхитростный, без всякого лицемерия. Прям по-детски. Человек ведет себя по-детски, непосредственно. Но она не может сдерживать свои эмоции. Именно потому, что она за одного переживает, а от другой устала.
И вот она ведет себя... Но в то же время любит обоих.
Да, и она ведет себя как капризный ребенок. Вот, это то, что это нам всем диагноз. Вот всему нашему обществу сейчас можно поставить вот этот диагноз. Раздражительная слабость. Mm-hmm. Вот это вот духовная немощь наша. И нам каждому есть над чем поработать в этом смысле. И это нас всех, в конце концов, вразумеет. Это всех нас смирит. Во всяком случае, тех, кто до этого доживет. Это нас всех приведет к Богу. Это заставит нас всех понимать со всей очевидностью, что мы сами собой распоряжаться с пользой для себя не можем. Это нам не дано. Мы не можем самыми близкими нам людьми управиться. Мы даже не знаем, как нам себя с ними вести. Мы не знаем, как себя вести с престарелой матерью. Не знаем, как себя вести с взрослым сыном. Мы действуем по какому-то наитию, неизвестно откуда взявшемуся, и чаще всего просто по дьявольскому наваждению. Именно поэтому столько у нас скандалов, ссор, дрязги, даже крови в семьях, что мы будем себя бесами. И друг на друга бросаемся. Они нас стравливают между собой. И это тоже то обстоятельство, которое, в конце концов, выведет нас на чистую воду, на правильный путь. Человек может жить, развиваться как личность, создавать счастливые семьи, ладить со своими близкими, терпеть, терпеть бесконечно. И стариков, и молодых. Человек может только с Божьей помощью. Когда он в свою жизнь впускает Бога и предоставляет ему всю полноту действия. Он хозяин нашей жизни. Ему и управлять эту жизнь так, как он задумал. Вот это подразумевает ведь просто церковную жизнь. Бог для того и создал церковь, чтобы мы внутри этой церкви могли жить по-человечески.
И оздоравливаться.
Да, и учиться ладить друг с другом в семье. Это единственный универсальный рецепт. Вот если будет церковная жизнь, будет присутствие Божие в нас самих и в наших семьях, и если после этого еще что-то останется, вот тогда давайте будем разбираться насчет психического здоровья.
Давайте пожелаем смирения, терпения, ну и милости Божией этой женщине, которая вот нам такие слова написала.
Да, конечно.
Тем более, что начало поста сегодня, первый день Великого поста. И всем надо пожелать этого терпения и смирения, потому что действительно вот эти вот наваждения, они просто, мне кажется, особенно будут во время Великого поста нас поджидать. Так что...
Нам всем предстоит вот сейчас пережить этот Великий пост, и многим из нас Господь покажет, кто мы есть на самом деле.
Я вас тоже поздравляю с началом Великого поста.
Спасибо, и вам тоже поста приятного и полезного.
Ну что ж, будем двигаться дальше по вопросам.
Да.
А пока наши уважаемые радиослушатели готовят вопросы свои, возможно, они пошли в храм, в церковь, послушать покаянный канон. Сегодня первый день чтения первой части этого великого покаянного канона Андрея Крицкого. Тем не менее, для тех, кто сейчас дома, я напоминаю, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94, код Екатеринбурга 8-343, звоните. Ну, а мы продолжим. Вот какой следующий вопрос. Моя коллега, у нее нет компьютера, просила узнать, какой может быть дальнейшая судьба ее сына 1994 года рождения, который в течение 5 лет с перерывами курил так называемую легалку. Так, у меня нет компьютера, это по какому поводу, так сказать, как он может влиять? Как он может влиять?
Нет, она не может со мной связаться.
Это у вас
вопрос. Это же вопрос сайта.
Условия, да. Понятно.
Ну, вот.
Ну, в общем, неважно, значит, нет компьютера или есть компьютер, просто моя коллега просила узнать, какой может быть дальнейшая судьба ее сына 1994 года рождения.
Да незавидная судьба. Если все оставить так, как есть, то, конечно, судьба незавидная. Ну, парню 20 лет.
Да?
5 лет там, с короткими перерывами он употреблял страшные яды.
Что значит легалку?
Легалка – это вот как раз те синтетические наркотики, которые сейчас наводнили нашу страну, и которые представляют из себя основной вид наркотиков, который употребляет наша молодежь сейчас. А легалка...
То есть уже не вот эти вот, так сказать, общеизвестные, так
сказать. Не общеизвестные, да? Наркотики и не общепринятые наркотики.
Не общепринятые.
А вот именно те вещества, которые еще не приняты как наркотики.
Ну, которые одури
Да, они
дают.
Потому и называются легалка, что они еще не внесены в список наркотических веществ. Поэтому не существует...
Но разрушают, будь здоров, наверное.
Да, ни ответственности ни за их употребление, ни за их распространение. А вред, который они наносят... психике и телесному здоровью человека, конечно, неимоверный. Мы такого еще не видели.
То есть еще больше, чем...
Да. Мы, конечно, всегда видели и надеялись на то, что наркомания – это все-таки заболевание, которое длительное время сохраняет человека в том виде, его ум, его способность воспринимать информацию, его интеллектуальную, мистическую сферу, когда он подвержен психотерапии, когда он может что-то правильно осознать, дать новую оценку тому, что с ним происходило раньше, и раскаяться, и начать менять свою жизнь к лучшему. Это подразумевает наличие интеллекта. А вот эти синтетические наркотики, о которых речь идет, вот эта легалка, она в первую очередь лишает человека интеллекта. Там происходит просто гибель, некроз, гибель клеток коры головного мозга. И этот человек навсегда лишается того, что у него было в плане умственных способностей.
То есть интеллектуально он уже, так сказать, разрушается, да?
Да, да. И вся беда-то в том, что то, что происходит там с печенкой, там, с почками, с другими какими-то органами, в том числе и жизненно важными, это все можно восстановить. Люди молодые, и там существует какая-то компенсация. Вот. Хотя там, конечно, тоже остаются какие-то остаточные явления на долгие годы, иногда, судя по всему, на всю жизнь. А вот что делать с интеллектом? Ведь избавиться от зависимости, то есть не погибнуть, не сгинуть с лица земли. Наркоман может только при сохранном интеллекте, когда он способен воспринимать информацию, когда у него есть память, у него есть воображение, у него есть мышление. Он способен анализировать, обобщать, делать выводы. Вот на этом зиждется вообще, приобщение человека к Богу и к Церкви. Ведь без здравого рассудка и твердой памяти стать православным христианином, это маловероятно. А тем более при такой еще зависимости. Поэтому мы очень переживаем сейчас на эту тему, и прогноз всегда крайне неблагоприятный. Крайне неблагоприятный. Мы знаем, чего стоит человеку даже при сохранном интеллекте преодолеть зависимость. Какую нужно титаническую работу ему совершать ежедневно над самим собой под руководством других людей в специально созданных для этого условиях. Но это при том, что человек способен на это.
А если он не способен?
А если он не способен, то хоть головой расшибись, всё? Ничего не сможешь сделать. И мы вынуждены разводить руками и уповать только на милость Божию.
Если он так курил в течение 5 лет легалку эту, то что получается? Что весьма незавидное положение, да?
По одному этому короткому вопросу мне трудно, конечно, конкретному этому парню дать прогноз. Мне нужно бы его увидеть самого, побеседовать с ним, и тогда уже оценить его психическое состояние и давать какие-то прогнозы. Но вообще, в общем, я хочу сказать, что, конечно, прогноз очень неблагоприятный.
Мы еще раз напоминаем, телефон прямого эфира 379-65-94.
Вы знаете, Валентина, мне кажется, сейчас самое время вернуться к нашей общей теме, от которой мы через все
православная психотерапия.
Программы несем, отталкиваясь от этого последнего вопроса. Допустим, мы сейчас имеем такую очень серьезную проблему у нас в обществе. Существует огромное количество людей, страдающих наркотической зависимостью. Эти люди выпадают из социальной сферы. Они становятся бесполезными для общества и государства людьми. Государство несет огромные потери на этом, и экономические в том числе потери. Конечно, тоже у государства самого прогноз очень плохой на будущее. Если общество также будет наркотизироваться, как сейчас, то у нас исторические перспективы, как у государства, нет. Просто. И в то же время мы живем в каком-то удивительном таком двойственном состоянии. С одной стороны, мы говорим о том, что нужно создавать систему общенациональную оказания помощи наркозависимым. Нужно создавать реабилитационные центры, национальную систему реабилитации, сеть реабилитационных центров, в которые должны там входить разные организации. Но при этом, посмотрите, у нас всего 4 государственных реабилитационных центра. При таком масштабе проблемы у нас всего 4 государственных реабилитационных центра.
Вы имеете в виду по стране?
По стране. По стране.
Да. Так, звонок.
Давайте.
Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступившим праздником вас.
Спасибо вас тоже.
По Пасхи.
Нет, не Пасхи, скорее Великого Поста.
Пост.
С постом, с началом поста поздравляем.
Да, с началом поста. У меня вопрос.
Давайте.
Вот знаете, что какое у меня положение? У меня 3 года назад умерла бабушка. И я в состоянии уныния вот никак не могу прийти в себя. Не спать не могу, ничего, не есть ничего. Диагноз у меня официальный — атрофический гастрит.
Других диагнозов нет?
И с толком ничего не могу, и спать не могу, боли. Выпиваю на ночь формулу сна. Этот самый феназепам и этот самый, как его.
Ну хорошо, а лет-то вам сколько?
75.
А вы что, один живете?
А?
Вы один живете?
Да.
А где ваша семья собственная?
А?
Где ваша собственная семья, жена, дети?
Собственная семья у меня — сын и дочь. Живут отдельно.
А вы сами давно отдельно живете от всех? Вот так, в таком одиночестве?
Нет, как бабушку похоронил.
А это как давно произошло?
А?
Как давно она умерла?
Кого зовут?
Бабушка когда умерла?
Зовут Лидия, умерла в 2010 году.
Ну вот смотрите, конечно, ситуация такая для вас очень печальная, плачевная. Вы оказались один, 75-летний мужчина, с различными диагнозами, в том числе с атрофическим гастритом, который, кстати, сам по себе может быть прямой причиной уныния и даже депрессии. Хронический атрофический гастрит. Вот. И тут я даже не знаю, с чем связывать ваше уныние, с гастритом или с тем, что бабушка умерла. Вот. Ну и само то обстоятельство, что вы связываете свое уныние с тем, что не стало бабушки, с которой вы жили, я так понимаю, вместе, это говорит о том, что, конечно, у вас такое духовное состояние упадочное. А ваше одиночество вызвано вот такой безнадёгой. Вы чувствуете себя одиноким и никому не нужным. И дети ваши отдельно живут. И я так подозреваю, что не очень-то хотят с вами общаться, раз вы чувствуете себя таким одиноким. Вот. И сейчас, в этом возрасте, в таком положении, сейчас самое время вам узнать о том, что вы совсем не одиноки. Что одиночество – это вообще явление виртуальное. Нет такого, чтобы человек был одинок. И иногда Бог действительно оставляет кого-то без родственников в такой ситуации, чтобы человек наконец-то понял, что единственный, кто в его жизни по-настоящему присутствует, деятельно участвует в ней, это Господь Бог. Вот сейчас вы находитесь в таком положении, когда человек лицом к лицу перед Богом оказывается. И в этом положении вы можете, в этом состоянии, вы можете не только избавиться от уныния вашего, а по-настоящему обрадоваться, и, может быть, в первый раз в жизни. И понять, что все, что с вами в жизни было до этого, включая атрофический гастрит, это было для того, чтобы сейчас вы увидели Бога и вошли с Ним в живое общение. Вот вы сами нас поздравили с Великим постом. Спасибо большое. И я и вам тоже желаю сейчас посвятить это время, очень благоприятное, тому, чтобы почаще быть в церкви, начать по-настоящему молиться Богу и поисповедовать свои собственные грехи. Нам всем есть о чем поговорить на исповеди в присутствии священника, сознаваясь в своих грехах. И, конечно же, соединиться с самим Богом в таинстве причастия. Поверьте, этот пост может стать временем начала какой-то новой эпохи в вашей жизни, когда в вашу жизнь прольется настоящий свет радостной надежды, надежды на Бога. И тогда никакому унынию не будет места.
Ну что ж, продолжим, да? Мы начали говорить с вами
о
православной психотерапии в связи с вот с тем вопросом,
да, в связи с,
на который ответили.
Да, проблемой наркотической зависимости, да, молодежи нашей. Вот смотрите, 4 государственных реабилитационных центра. А ну, даже у ребенка возникнет вопрос, почему так мало-то?
Очень мало.
А что, государство отказывается от оказания помощи наркозависимым? И вот это выявляется, это двойственное положение. С одной стороны, нет, государство обязано различными указами президента, различными указами Минздрава, приказами и так далее. Оно должно заниматься этим. И оно пытается это делать. Но государству, нашему государственному здравоохранению, мешает ее собственная парадигма жизни. Как это ни странно, но наше здравоохранение, да и не только здравоохранение, оно убеждено в том, что наркомания — это заболевание неизлечимое. Если человек заболел наркотической зависимостью, то он обречен погибнуть от наркотиков. Это принцип, на котором стоит наше здравоохранение. Вот да простят меня там мои коллеги, которые, может быть, сами себе в этом не сознаются. Но это официальная позиция нашего здравоохранения. Например, в лице главного нарколога нашего России Брюна, других специалистов. И вот как в этом положении тратить деньги на абсолютно бессмысленное, бесперспективное дело? У нас и так не очень-то много денег в бюджете.
В здравоохранении.
Да, в здравоохранении тем более. А тут еще такая история. И вот и получается, что гора родит мышь. Так, у нас вопрос, да?
Есть вопрос, давайте послушаем. Ну. Алло, говорите.
Алло. Мы вас слушаем, говорите.
Добрый вечер, низкий поклон за передачи, с праздником вас.
Спасибо.
Вот у меня такой вопрос сомнительный или совет прозвучит. Год назад была встреча у меня с детьми, ну, друзья детей попросили меня посоветоваться хотя бы как.
О чем?
Алло, говорите.
Муж у подруги моих детей, как бы вот приходят друзья, и он скрывается, уходит на балкон, демонстративно спать ложится, ложился как бы. Ну, я поговорила, как могла, в духовном направлении, дала ваши координаты, телефоны, диски, вот именно что в направлении Боровских, как советуют все это провести, что от себя ничего я не советовала. После этой беседы как бы муж ничего не знал. Через год я узнаю, что эта женщина уже молодая сделала аборт, но в итоге была двойняшка. Один ребенок погиб при аборте, а второй, как говорят, спрятался и родился. Но я вот сейчас себя виню, или я виновата в смерти ребенка, или я виновата... Спас один ребенок, бывает так... Меня вот это сейчас грызет, как бы уже год второй пошел.
Я прошу прощения, мне кажется, мы выпустили часть вопроса, да?
Что-то я не поняла.
Часть текста выпала у нас, самое важное, по-моему. Поэтому я услышал только начало и, вероятно, вот конец. Ну, если наша слушательница еще раз дозвонится, вот эту самую важную эту часть, за что ей стыдно-то? Почему она считает себя виноватой в смерти этого ребенка? А вообще, конечно, такие случаи бывают, когда, ну, в скобках недобросовестно, доктор выполнил свои обязанности, акушер-гинеколог, и одного оставил в живых. Просто не знал, что там есть второй. Узнал бы, добил бы обязательно. Вот, поэтому, ну, Бог уберег этого ребеночка. А что касается там всей остальной этой истории, ну, давайте попросим нашу слушательницу еще раз нам
позвонить. Ну, может быть, перезвонит она, да.
Вот, так вот, смотрите, вот это странная ситуация. С одной стороны, надо что-то делать, заставляют, указы, приказы, а с другой стороны... Жалко выбрасывать деньги-то на ветер. Угу. И вот сейчас делаются какие-то странные вот такие вот попытки организовать гражданское общество, общественные организации, которые занимаются реабилитацией. Государство очень долго изучает эту проблему. Хотя уже в 2000 году, то есть скоро 15 лет уже тому назад, не наркологии, ну, откровенно же сказал, ну да, действительно, мы 10 лет эту проблему изучаем, и мы понимаем, что такое наркомания, мы не знаем. Мы научились медикаментозно снимать ломку, помогать человеку преодолевать физическую зависимость. А что такое сама зависимость, мы не знаем. И здесь все обнаружили, за 10 лет этого хватило, чтобы понять, что психотерапия, обычная советская психотерапия, очень плохо работает в отношении наркозависимых. Что если и пытаться что-то делать, то надо переходить на какой-то духовный уровень. Всех куда-то понесло в какую-то духовность. Начали заниматься кодированием. Врачей светских с дипломами государственных медицинских институтов и академий понесло в оккультизм самый настоящий. И это еще только усугубило всю ситуацию, когда человек в белом халате, который говорит «я врач», занимается духовной практикой оккультного свойства. А проблема решается очень просто. Надо просто понять, что наркомания – это как минимум не только медицинская проблема. Что, хоть и говорят сейчас у нас, есть такое определение в советском здравоохранении, что наркомания – это проблема биопсихосоциодуховная. Угу. Духовная на последнем месте стоит.
Скорее наоборот.
Да, вот нужно просто развернуть все в обратную сторону. Проблема духовная, а все остальное вторично. И она, это заболевание не конкретного человека. Это не духовная проблема конкретного человека, который пристрастился к наркотикам. Это духовная проблема нации нашей, общества нашего. Наркомания – это диагноз всему нашему обществу, его духовному состоянию. Вот это мы должны понять. У нас единственным компетентным органом, который занимается духовной сферой нашего общества, является Русская Православная Церковь, которая уже 20 с лишним лет занимается реабилитацией наркозависимых. И с такими результатами, о которых государство наше здравоохранение просто слышать не хочет. Это еще больше усложняет для них проблему.
Они не хотят.
Наркомания ставит нас перед необходимостью пересматривать полностью свои взгляды с нуля на не только наркоманию, а вообще на нашу медицину. Имеет ли наша медицина настоящий фундамент, стоя на котором можно было бы с уверенностью оказывать помощь всем, кто в ней нуждается, медицинской? Нет. То, что сейчас наша медицина не может эффективно помогать наркоманам, это правда. Это горькая правда. Она бессильна перед наркоманией и алкоголизмом. Но это не значит, что медицина достигла своего предела, своего потолка. Нет. Ей просто нужно в свою сферу включать еще и духовность, нравственность и духовность. Вот тогда для медицины откроются новые горизонты и новые возможности. А ведь это подразумевает уже мировоззрение врачей, их собственный духовно-нравственный уровень. А это подразумевает то, что мы таких врачей должны воспитывать с детства, с семьи. Нравственность – это то, что воспринимается с детства, с колыбели.
Ну уж я не говорю про медицинские учреждения, где тоже определенное воспитание.
Так вот, посмотрите, какие проблемы перед нами ставит наркомания. Она нам говорит: господа, вы совершенно неправильно живете. У вас неверное устроение и ваше собственное, и того общества, которое вы пытаетесь создавать. И это будет всегда вот таким нарывом, болезненным нарывом на теле нашего общества и нашего здравоохранения. Вот. А православная психотерапия, она как раз-таки подводит к правильному пониманию положения вещей. Она изначально настаивает на том, что наркомания, как и вообще зависимости, это в первую очередь проблема духовная. Все остальное, чем страдает при этом человек, это вторично. И этим тоже нужно заниматься. Нужно заниматься и нервной системой, и сердечно-сосудистой, и эндокринной. Надо печенкой заниматься всем. И инфекциями, которые возникают из-за этого. Но при этом надо всегда понимать, что зависимость – это утрата человеком самообладания. Самообладание – это уже выше компетенции медицины. Медицина здесь уже вне компетенции. Она не знает, что это такое самообладание. Медицина не знает, что такое свободная воля, потому что это из области духа. А медицина европейская, она сознательно исключила духовную сферу из области своей компетенции и даже отказала ей в праве на существование. Вот, поэтому мы, видите, сейчас благодаря вот такой серьезной проблеме, как наркотическая зависимость, которая вот так вот пагубно сказывается на состоянии дел в нашем обществе, мы стоим перед таким выбором. Мы на распутье сейчас. Может быть, еще нужны какие-то проблемы дополнительно, чтобы заставить нас вразумиться. Я думаю, достаточно одной этой, чтобы начать пересматривать парадигму жизни.
Вот пересматривается ли она? Это вопрос. Угу. Ну ладно, давайте вопрос с сайта посмотрим.
Давайте попробуем.
Так, ну вот следующий вопрос такой. Здравствуйте, сыну 28 лет, с 9 класса школы начал курить, затем трава, алкоголь, выгнали с первого курса вуза, со второго, с первого курса техникума, кое-как закончил училище, были приёды в милицию, нас с женой не слушал, замучились, уже 7 лет сидит дома, играет в компьютерные игры, начал молиться, но в церковь не ходит, не знаем, что с ним делать. Есть вопрос, да? Ну хорошо, мы к этому вопросу
еще вернемся. Я этот вопрос услышал, там еще только последняя строчка.
Хорошо, давайте, мне. Послушаем. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Можно задать вопрос? У меня вопрос, правда, не очень совсем по теме, но я вот хотела услышать мнение Вячеслава Владимировича о прививках. Нужно ли детям ставить прививки? У меня двое детей, я им не ставлю прививки. Но вот даже среди батюшек, вот кто с медицинским образованием, как бы, они говорят, что прививки все-таки нужно ставить. Многие говорят, что не нужно. Я в таком смятении, что не знаю.
Сколько ребенку?
Как мне быть?
Да, возраст ребенка какой?
У меня дочке 2,5 года, старшая, маленькая 10 месяцев.
В общем, вот не вы одна в смятении находитесь, и многие специалисты сейчас находятся в этом смятении. Все дело вот в чем. Прививки – дело хорошее. Изобретение вакцинации – это вообще серьезный прорыв в медицине. И не зря там люди получали Нобелевские премии за это. Это спасло огромное количество жизней и продолжает спасать сейчас вакцинация. Но вся проблема в том, что медицина стала заложницей рыночных отношений. И вакцинация в том числе, она стала просто коммерческим занятием. И задача не в том, чтобы уберечь, сейчас задача не в том, чтобы уберечь людей от заболевания, предупредить развитие каких-то опасных инфекций, а в том, чтобы сделать и продать как можно больше количества вакцин. И именно от этого исходят все неприятности, все опасности, все осложнения, которые мы получаем, которые отпугивают нас от прививок. Порой даже безответственное отношение специалистов, инфекционистов, врачей-педиатров, которые назначают те или иные прививки. Просто они заинтересованы больше в получении прибыли, получить зарплату за это. За каждую назначенную и сделанную прививку у нас врачи получают зарплату. Они материально заинтересованы в том, чтобы привить как можно больше людей, неважно чем, неважно от чего. Вот в чем проблема. И здесь вот с этого надо начинать. А если мы сейчас будем при вот такой ситуации разбираться в каждом конкретном случае, что нужно ставить, что не нужно, что полезно, что не полезно, мы голову себе сломаем. И поэтому, конечно, сейчас вся надежда на добросовестных педиатров, которые сидят у нас на переднем фланге, что называется, на фронте борьбы с заболеваниями детскими, чтобы они в каждом конкретном случае давали компетентные советы, компетентные рекомендации. Есть эпидемические показания для прививки? Надо делать. Нет, не надо.
А возраст играет?
Ну, конечно, роль. Играет роль, и возраст тоже. А нужно знать обязательно состав вакцин, откуда они, где они сделаны, что они в себя включают. Потому что очень многие вакцины, они просто являются страшными ядами. И человек получает от них больше вреда, чем пользы. А пользы может вообще не получать, потому что нет показаний. Может быть, была бы польза, если бы были показания.
Ну, а возраст, что вот по возрасту можно сказать?
В этом возрасте вообще прививать детей можно только по эпидемическим показаниям. В 2,5 года у ребенка еще не сформирован собственный иммунитет. Его нельзя нагружать.
Тем более у 10-месячного ребенка.
Да. Его нельзя нагружать.
Угу.
Это можно просто свалить на слабенького человека 500-килограммовую штангу, и он под ней сломается. Вот угу. так может произойти с нашим иммунитетом.
Вот надо это учитывать. Теперь все-таки вернемся к этому вопросу. У нас немного времени осталось, поэтому я думаю, что да. Поэтому я думаю, что вот что можно сказать по тому предыдущему вопросу. Сыну 28 лет, и он сидит 7 лет дома, играет в компьютерные игры,
да,
начал
вот
молиться, но в церковь не ходит.
Ну, вы знаете, и молиться им 28-летнему бездельнику или нет, это уже не дело родителей. Им не надо сейчас об этом беспокоиться. Вот, ну, пусть обижаются, пусть нет, но если они хотят добра своему сыну, чтобы он не погиб вот от своей этой праздности, чтобы его не засосало во все тяжкие, его нужно предоставить его собственной самостоятельности. То есть попросту дать ему пинка и отказаться от участия в его жизни совершенно. Потому что человек 28 лет может себе позволить такие занятия только на паразитировании на своих родителях, когда он пьет соки из своих родителей. И они в таком случае становятся виноватыми в тех последствиях, которые за этим будут. За этим будут.
Ну что ж, дорогие друзья, наша-то передача все-таки заканчивается, время у нас заканчивается.
Можно я сделаю объявление?
Можно сделать объявление.
Вот в связи с началом Великого Поста завтра у нас не состоится школа православного самосознания, мы перенесли ее на неделю. То есть в следующий вторник через неделю я всех жду в школе православного самосознания. Мы начинаем новый учебный год. Будет интересно. Приходите.
Если, уважаемые радиослушатели, вы не успели задать вопросы в прямом эфире сегодня, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу по телефону 219-71-21.
Угу.
Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повторю ее завтра в 8:20 утра. А следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится через 2 недели, 17 марта. Спасибо вам большое, Вячеслав Владимирович. До новых встреч.
Спасибо вам.
До свидания.